Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Добрый светлый вечер на радио «Вера», дорогие друзья. В студии Марина Борисова. Сегодня пятница, и, как всегда, по пятницам у нас в гостях Владимир Романович Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «Фома», профессор МГИМО, а теперь еще и популярный телеведущий. Добрый вечер, Владимир Романович.
Добрый вечер.
Владимир Романович, у нас, как мы все знаем, чемпионат мира по футболу набирает обороты, мы все в кричалках, самая обсуждаемая тема в обществе и СМИ. Да. Конечно, как всегда, у нас чемпионат мира. Но есть вторая тема, которая, в принципе, не такая громкая сейчас, но такая же бурно обсуждаемая и очень болезненная. Это инициатива правительства, касающаяся повышения пенсионного возраста. Угу. И достаточно много находится людей, которые выступают за такое новшество. Очень много людей, которые бурно протестуют и пророчат апокалипсис в связи с этим. Но все эти бурные споры, как правило, ведутся вокруг материальной стороны этой проблемы. Но ведь неизбежно повышение этой планки скажется и на духовной жизни, причем ни одного поколения. Какие у вас версии, как это может отразиться именно с этой точки зрения?
Ну, я, вы знаете, честно говоря, вот с этой точки зрения пока еще не думал на эту тему. Вот. Я могу сказать, что, во-первых, решение пока не принято. Да? То есть эта тема обсуждается, есть инициатива, которая будет рассматриваться соответствующими органами власти. Вот я думаю, что то, что в обществе, реакция в обществе, которая сейчас имеется, она, естественно, свою роль сыграет на конечное принятие решения, да, будет ли оно в таком виде принято или в каком-то другом, или там еще как-то. Я, не будучи экономистом, не хотел бы говорить, вот я сначала про эту часть все-таки скажу, да, не хотел бы говорить о содержательной стороне, потому что вот слышу аргументы за и против, и есть резоны там и там. Но вот то, в чем я чуть больше понимаю, это то, как об этом стоит говорить. Я могу сказать, что здесь, конечно, мы еще не научились ни в государстве, ни в церкви, ни в обществе, да, вот, говорить о таких, безусловно, проблемных вещах, да, вещах, которые задевают вот, жизни людей, даже если это правильные какие-то решения, но которые, может быть, непонятны, там, неочевидны, не научились говорить так, чтобы люди это воспринимали. Да, то есть, если есть серьезная аргументация, значит, она должна быть убедительно донесена до людей. Вот. Это, мне кажется, это часть вообще вот всей этой истории. Да, это очень важная часть в современном обществе. Нельзя на человека вываливать просто какие-то решения, если они могут вот так вот срезонировать. Да, поэтому, ну, видимо, они там где-то не досчитали, не продумали, и поэтому придется сейчас вот как-то это все пояснять, убеждать и так далее. Потому что, конечно, людей надо убеждать, людям надо объяснять, это правильно. Это, и вот, кстати сказать, с духовной точки зрения, да, это, ну, или там, не то, что там непременно с духовной, может быть, не сугубо с духовной, но с точки зрения того, что, скажем, в церкви мы часто говорим о человеческом достоинстве, да, вот уважение общества, государства, там, к этому, вообще человека, к другому человеку, этого человеческого достоинства, оно заставляет нас объяснять людям. И люди должны понимать, что происходит, почему это происходит, да, повторяю. И это объяснение должно быть убедительно. Вот, это, вот этого, мне кажется, в этой дискуссии пока не хватает, к сожалению. Да? Вот, и я думаю, что, надеюсь, что как-то это произойдет. Вот, опять же, повторяю, либо как-то решение, может быть, будет меняться, либо какие-то аргументы будут предложены людям, которые будут для них убедительны. Вот, хотя понятно, что кто-то это просто использует. Что касается того, как это скажется, ну, на духовной жизни, здесь вы что непосредственно имеете в виду? Здесь же разные...
Да, я сейчас поясню. Вот... Первое, что я имею в виду, вот сегодня у нас церковь чтит память святителя Феофана Затворника Вышинского, и обратимся к его биографии. В 44 года он был хиротонесаново-епископа, а в 51 год он ушел на покой, то есть, переводя на современный светский язык, он ушел на пенсию в 51 год. Он удалился в Успенскую Вышинскую пустынь.
И начал интенсивно работать.
Да, в 57 лет, вот в 51 год он ушел на покой, в 57 лет он ушел в затвор, и до 79 лет, до кончины, его основным служением, основным подвигом был подвиг писательства.
Да.
Он за это время написал столько, что на его вот этом эпистолярном, и переводном, и авторском оригинальном наследии выросло несколько поколений православных христиан.
Совершенно так, да.
Но вот ставим зеркальную ситуацию. Вот нет у человека в 51 год, у мужчины, который дошел до определенного духовного возраста внутреннего, нет возможности бросить все, уйти и заняться тем, для чего его Господь призвал. Вот о чем я говорю, вот о каких подводных камнях вот этих новшеств я говорила.
Ну, смотрите, мне кажется, что само по себе пример владыки Феофана, святителя Феофана, он замечательный, это действительно один из любимых писателей у многих сегодня, человек, который, как совершенно справедливо вам было сказано. Я не уверен, что это хороший пример к этой теме, просто потому что он в любом случае уникальный. Он же не, это же не какой-то такой вот типичный, вот там все архиереи в 51 год уходили на покой. Да, у нас в современной церкви, Русской Православной Церкви, действует норма, при которой правящий архиерей, достигший 75-летнего возраста, он подает в обязательном порядке заявление, прошение об уходе в Синод. Эта норма прописана в уставе Русской Церкви. Синод может не удовлетворить это прошение, и бывали случаи, есть случаи, когда синод просит управляющего епархией даже вот в таком почтенном возрасте сохранить за собой это управление, и у нас есть такие старцы, которые много-много лет уже продолжают нести свое тяжелое очень послушание. Наверное, для церкви это привычно, вот, и, наверное, это даже кто-то не будет принимать во внимание, но это такой вот факт, он есть. Вот. А что касается того, что вот с точки зрения там, к чему человек, Господь человека призвал, так он, наверное, и призвал к тому, чем мы вот занимаемся, да, так или иначе, если только мы сознательно не противимся этому призванию как-то вот. Поэтому, ну, не знаю, мне здесь как-то сложно уловить специфически такой вот духовную.
Ну хорошо, давайте еще приблизим это к современности и немножко приземлим. Вот удивительное дело, у нас общество, казалось бы, ориентированное на молодых, на молодежную культуру, и на нее как-то все посматривают, независимо от того, к какой возрастной группе принадлежат. А на самом деле именно из-за этого получается так, что мы все больше превращаемся не в общество молодых, просто в силу демографии, а в общество молодящихся пожилых или молодящихся стариков. И, с одной стороны, это такое внутреннее движение, внутренний эмоциональный тренд. А с другой стороны, по крайней мере, в России, лет 40-50 у человека начинается, я бы назвала это так, социальная смерть. То есть в этом возрасте, как правило, работодатели уже перестают читать в интернете резюме, которые им присылают потенциальные работники. В этом возрасте у человека начинаются ограничения и там по разным причинам и на свободу передвижения, просто где-то здоровье не позволяет, где-то денег нет. И он теряет и экономическую, и социальную конкурентоспособность. И приходит к выводу, что единственный способ каким-то образом себя обезопасить от всех этих потерь, это заработать как можно больше денег. То есть, входя в возраст, про который обычно говорят в народе, тебе уже о душе пора подумать, человек не имеет возможности думать о душе, потому что он все время думает о деньгах. Вот об этом я говорю. И если у него его законный рабочий стаж будет продлен, то получается, что у него возможность подумать о душе вообще уходит в бесконечное никогда.
Ну, во-первых, мне кажется, что странно начинать думать о душе, когда ты выходишь на пенсию, вот как поздновато. Вот. Вообще, ну, то есть я ни в коей мере не хочу, чтобы это звучало как упрек, потому что мы знаем, что первый человек, который услышал слова «ныне будешь со мной в раю», он, видимо, о душе подумал вот за минуту до смерти и был спасен. Но это все-таки случай скорее такой уникальный, хотя мы часто его приводим в пример, но тем не менее. Вот. А я думаю, что здесь, понимаю, что необходимость искать хлеб насущный, можно вот, она, наверное, влияет там, если ты с утра до вечера трудишься, и, может быть, действительно не успеваешь там. Ну, то есть, условно говоря, вот если я готов принять вашу логику, но, понимаете, ведь есть и другая логика. С этой точки зрения можно сказать, что вот в той сложной ситуации, которую вы рисуете, а почему лучше человеку уходить на пенсию, и тогда, допустим, у него небольшая пенсия, и опять же, вместо того, чтобы думать о душе, он пытается найти приработок какой-то себе. Да, поэтому тут, мне кажется, вот именно в той конкретной постановке вопроса, которую вы сейчас предложили, мне кажется, совершенно не обязательно более поздняя пенсия хуже, чем более ранняя. То есть это, наверное, очень сильно будет зависеть от ситуации к ситуации. Поэтому мне здесь скорее понятна вот именно социально-экономическая составляющая, которая, опять же, связана с тем, что государство, принимая такие решения, должно обеспечить людям достойную жизнь в любом возрасте. Это прямая задача государства. Поэтому, конечно, государство должно этим заниматься, государство должно делать так, чтобы люди принимали эти решения и понимали, что эти решения идут во благо их жизни. Вот это действительно, еще раз повторю, это, в общем-то, основная задача государства. Оно для этого существует.
А что такое вообще, на ваш взгляд, отношение в обществе к старости, как к феномену, как к явлению? Вообще, где градация? Я недавно слышала рассказ одного довольно молодого монаха, как во дворе монастыря к нему подошла прихожанка, обратилась с вопросом. Потом увидела проходящего мимо и монаха с седой бородой, сказала: «Ой-ой, я сейчас лучше у батюшки спрошу», и побежала вот к монаху с сединами. Ну, такой немножко анекдотичный случай, но достаточно показательный.
Показательный, конечно.
То есть считается, что старость – это некий синоним мудрости. Но справедливо ли это в нашей церковной среде? Посмотрите, 60-70 лет – это люди, которые родились и росли в 50-е и 60-е годы. То есть это самый чудовищный с точки зрения духовного развития человека период, потому что начиналась хрущевская кампания антирелигиозная, шла тотальная промывка мозгов, шли огромные ограничения и проповеди, и возможности даже духовного воспитания в семье, потому что по закону могли лишить родителей родительских прав. И вот эти люди сейчас, те самые старики, то есть как в большинстве своем это верующие в первом поколении, со всеми вытекающими и падениями, ошибками, и отступлениями, то есть все вот первооткрыватели. И можно ли полагаться на них, как на вот таких хранителей духовной традиции?
Ну, знаете, здесь вот мне бы казалось, дело не только вот в том, кому сейчас вот там за 70 или за 60 или там за 50 или даже за 80. Мне кажется, что вот если в более общем плане посмотреть на вопрос, который вы поставили, отношение, да, ведь смотрите, какая штука, естественно, хорошо известная, я думаю, многим из наших уважаемых слушателей, это то, что вот такое важное для духовного опыта православия понятие «старец» совершенно не обязательно связано с возрастом. Да, это такое общее место православной аскетики. Старец – это не тот, кто много прожил. Старец – это тот, кто приобрел серьезный духовный опыт. Да? Конечно, нередко, и, может быть, даже в большинстве случаев, старцы – это люди, ну, как минимум, не молодые, да, уже все-таки там зрелые или даже пожилые. Но бывали и другие случаи. Да? Могли старцами быть и люди юного возраста. Вот я могу напомнить тем, кто читал, тем, кто не читал, вот очень посоветовать книгу Ивана Михайловича Концевича «Стяжание Духа Святого в путях Древней Руси». Да, замечательная книга замечательного автора, который в силу событий 1917 года оказался за границей и закончил свои дни в Соединенных Штатах Америки, но преподавал в Джорданвильской семинарии, вот в семинарии зарубежной церкви. И вот одна из его книг очень интересная, она рассказывает именно вот об опыте, в том числе вот, о старческой традиции старчества в русском монашестве, и там об этом много говорится. Вот. И поэтому это очень важно все-таки с духовной точки зрения. Возраст никогда не являлся безусловным показателем. Потом, смотрите, Спаситель выходит на, как говорит нам библеистика, термин такой, да, общественное служение в 33 года. Да, собственно,
молодой человек.
Да, в 30 лет, да, простите, да, в 30 лет, и вот 3 года длится проповедь, то есть это в любом случае это не возраст вот уже такой почтенный. Вот. А если говорить о современной культуре, вот я немножко хотел бы, с вашего позволения, шаг назад сделать, когда вы сказали, вот как, значит, там, молодятся или как. Тоже вот интересная вещь. Это, конечно, общемировая тенденция, да, она проявляется во всем, от одежды. Я помню, как когда-то для нас было таким шоком, что, там, не знаю, бабушка в шортах, там, или дедушка в шортах. Вот. Ну, тут много интересного, в общем.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Владимир Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, проводит сегодня с нами этот светлый вечер. Ну, молодежная культура среди бабушек и дедушек — явление, может быть, немножечко анекдотичное, но нам вполне всем известное. А вот, в принципе, культура, ну, как назвать, стариковство, что ли? Ну, посмотрите, какие образы стариков нам оставил золотой век русской классической литературы. У нас кто есть? У нас есть Фамусов, у нас есть старуха-графиня из «Пиковой дамы», у нас есть скупой рыцарь, Мазепа, Плюшкин, Коробочка, Кабаниха, старик Балконский, который измывается над кроткой, любящей его дочерью. А у Достоевского полный спектр от старухи-проценщицы до старика Карамазова и великого инквизитора. Хорошо, оставим авторскую литературу в стороне, возьмем фольклор, пожалуйста, в русские народные сказки. Баба-Яга у нас не молодка, Кощей Бессмертный у нас тоже не юноша.
Не юноша, да.
И как-то не складывается позитивный образ старости вот в таком культурном сознании народа.
Опять же, мы же понимаем прекрасно, что, во-первых, люди жили меньше, да, вот в те времена, и потом тут тоже надо понимать, о каких стариках идет речь. И можно помнить, классический вошел старик там лет 35, да, или что там было, или 45. Вот. А тут эти вещи не являются незыблемыми, я имею в виду вот фиксированный возраст, да, и отношение к ним меняется, и вот я, честно говоря, должен признаться, что вот не думал об этом, как, какие образы у нас в литературе. Сейчас вас слушал, пытался вспомнить мучительно какие-то...
Мой дядя самых честных правил.
Положительные какие-то, безусловно, может быть, образы стариков. Они наверняка тоже есть, и так сходу просто сейчас не могу. Вот, но... Кстати сказать, в духовной-то традиции они были в любом случае, да, потому что это и там и монахи, и люди, и вообще, там, скажем, традиция уходить в монастыри именно с возрастом, да, с пониманием приближения уже последнего часа своего, она ведь тоже связана, наверное, с определенным отношением вот к старости. Вот. Ну, хотя там, мне кажется, наверное, и вот такая бытовая сторона, она большую роль играла, да, потому что далеко не все, все-таки там современная медицина, она сильно изменила ситуацию, хотя мы приобрели множество, может быть, таких болезней, которых раньше не было, или их, по крайней мере, не знали, не диагностировали, вот, поэтому не знали, что они есть. Но, тем не менее, все равно сейчас-то стареет общество в целом, да, и, наверное, будет... И может быть, отсюда вот эта тема, когда люди пытаются молодиться там, и, вот, потому что нет
Но
такого...
Но дело-то, может быть, не в годах, не в конкретных цифрах, которые ассоциируются со старостью. Может быть, речь скорее о том, что вот в Древнем Риме высший орган власти назвали сенатом, то есть собранием старейшин. отношение к старейшинам как к людям, которым можно доверить управление государством. Uh-huh. Я говорю о нас, о нашем менталитете национальном, uh-huh. который предлагает совершенно другие образы, не вызывающие оптимизма.
Ну почему? У нас тоже никогда не было вот с точки зрения того, что, что власть должна принадлежать молодым, это тоже не наша история. Сейчас это, естественным образом, меняется, наверное, но, опять же, во всем мире меняется вот, вот эти вот тенденции, но были, так сказать, старцы ещё
ну
какие?
Вот у нас, по-моему, вызывает в общественном сознании полное отторжение воспоминания о застое вот этой геронтократии, ну, да. про которую столько написано и сказано. То есть это как раз, наоборот, образ-то негативный.
Ну, сейчас вызывает, хотя, наверное, когда-то были, ну, сложно сказать, вызывает, но не только в силу возраста, хотя, конечно, в силу возраста тоже, я прекрасно помню, что даже когда был, когда пришел Горбачев, то говорили, вот смотрите, молодой там, да, необычайно молодой. Вот. Ну, возможно, не знаю, мне кажется, что здесь... Ну, не готов я, в общем, сейчас.
Ну, посмотрите, ведь не только культурное наследие, но вот если вспомнить, что писал историк Сергей Соловьев о наших предках, о том, как относились к старости в дохристианской, на той территории, где потом сложилось русское государство. Он писал о том, что... Детям вообще вменялась в некоторых общинах обязанность, когда их там родители достигают немощного возраста, просто от них избавляться. Так жестко и конкретно. И у славян у многих, во многих племенах под песни и пляски стариков на саночках или на рогожке отвозили во враг и оставляли там как-то разбираться со своим остатком жизни самостоятельно. И вот в эту довольно жесткую культуру вклинилось христианство, которое принесло даже не евангельскую, а ветхозаветную заповедь «Чти отца и мать, и благо тебе будет, и долговечен ты будешь на земле». И произошел разрыв мозга. И есть у меня подозрение, возможно, ложное, что это такая психологическая травма национальная как-то аукается до сих пор. Вам так не кажется?
Мне так не кажется. Я в этом смысле сторонник вот той версии, которую излагал отец Павел Флоренский в своей небольшой статье «Православие», где он говорил, что христианство было очень естественным образом принято тем, что можно назвать, наверное, или нельзя было тогда еще назвать, ну, короче говоря, нашим национальным характером, да, каким он был в то время, хотя, наверное, как национальным он не был как таковым, но, в общем, теми людьми, которые приняли крещение, да, вот их значит, менталитетом, если можно так сказать, хотя, наверное, он тоже формировался во многом под влиянием христианства. Я, хотя, безусловно, вы правы, уж не знаю, там, хорошо, что вы вспомнили вот этот вот этот пример из Соловьева. Конечно, вопрос, насколько там все это было так, или, может быть, чуть-чуть иначе, или насколько это было распространено, насколько повсеместно, насколько жестко, мы, наверное, точно сказать не можем. Но то, что отношение вообще в дохристианском мире и во внехристианском мире к таким вещам, не только ведь у славян, да, оно было достаточно жестким и вообще ко всем, кто, ну, собственно, не являлся полноценным, да, взрослым, сильным человеком, в первую очередь мужчиной. Ну, вот уж не будем там спартанцев вспоминать с рождением девочек, но просто законы-то были достаточно жесткие. В этом смысле, может быть, действительно очень хороший пример с точки зрения того, что мы часто забываем, как радикально христианство и вообще изменило весь мир. Да? И в том числе вот это изменение, а сколько таких изменений оно принесло. И нам то, что нам сегодня кажется диким, причем нам, когда я говорю нам, я имею в виду не нам, христианам, а вот современным людям, которые живут, многие из которых выступают против христианства, там, может быть, даже агрессивно против, но они даже не понимают, насколько они, собственно, обязаны христианству тем, что вот этим своим возмущением, я имею в виду, этим своим правом, так сказать, вот. Потому что, конечно, очень сильно изменило. Я думаю, что, безусловно, вот эта библейская перспектива, она, конечно, серьезным образом вообще всю культуру поменяло, и этот, как сказать, взрыв мозга, он был не только у славян. Насколько это было травмой, сложно сказать, ведь во многом все-таки то, что мы называем нашей ментальностью, как я уже сказал, это ведь складывается под влиянием христианства, хотя вот Флоренский был убежден, что естественным образом мы восприняли все эти христианские ценности, как бы мы сегодня сказали, вот, и они, так сказать, легли вот на тот складывавшийся на тот момент там, характер на русичей, как-то так, в общем.
Владимир Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «Фома» и профессор МГИМО, проводит сегодня с нами этот светлый вечер. В студии Марина Борисова мы прервемся и вернемся к вам буквально через минуту.
Светлый вечер. На радио «Вера».